года не смогут подписать новое соглашение о поставках российского газа. Причиной задержки эксперты называют продолжающиеся переговоры об участии «Газпрома» в управлении украинскими газопроводами. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Украины Юрий Бойко провели в понедельник очередной раунд переговоров об условиях поставок российского газа украинским потребителям. По его итогам стороны признали, что до конца нынешнего года новое соглашение взамен действующего им подписать не удастся. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении цен на топливо. Москва же в ответ хотела бы получить долю в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия. Финансово для «Газпрома» в данном случае получится, ну, некоторая с первого взгляда потеря, поскольку придется делиться с «Нафтогазом Украины» и продавать газ по цене, которая ниже нынешней.
Детали переговоров стороны не раскрывают. Однако, как сообщает газета «Коммерсант», «Газпром» и «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность создания двух совместных предприятий, которые будут контролировать магистральные газопроводы и внутренние газораспределительные сети соответственно. При этом Евросоюз, который ранее заявлял о своей готовности принять участие в проекте, в переговорах не участвует. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает это не очень хорошей новостью.
Я-то всегда был сторонником того, чтобы вернуться в формат трехсторонних отношений. Почему? Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы европейцы придали легитимность этой сделке, потому что власть на Украине меняется слишком быстро, и всякие возможные кульбиты будет очень грустно, если столько лет будет потрачено на обсуждение этой сделки и принятие условий, а потом вдруг бабах, сменится власть, и новый руководство Украины скажет, а мы ничего не знаем. Это вот тот гнусный Янукович отдал москалям нашу трубу, а мы ни сном, ни духом, давайте-ка все будем отнимать. Поэтому здесь, конечно, повышение легитимности было бы очень важным элементом этой сделки.
Впрочем, экспертам понятно, почему Евросоюз, который, как неоднократно заявлял его комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, настаивал на трехстороннем консорциуме, сегодня устранился от контактов с Россией и Украиной. Михаил Крутихин уверен, что причина тому – банальная европейская неорганизованность.
В Европе полное отсутствие какой-то координации между крупнейшими энергетическими компаниями, которые не очень-то стремятся выполнять решения Европейской комиссии по третьему пакету, по интеграции. Лишь несколько европейских компаний, например, вот в Германии и в Италии, решились расстаться со своими газотранспортными сетями, чтобы выполнить требования третьего энергетического пакета. И координации, поскольку нет, найти компании, которые согласились бы войти в подобный консорциум с европейской стороны, просто сейчас не представляется возможным. И думаю, что это играет на руку «Газпрому».
Схожего мнения придерживается и экономист Константин Симонов. Он также считает, что Европа теряет шанс поучаствовать в управлении газотранспортной системой Украины исключительно по своей вине.
Европа, конечно, настаивает на то, чтобы войти третьей стороной, но не делает, к сожалению, огромного ничего, чтобы это произошло. На сегодняшний день ни одна из европейских компаний публично не заявила о том, что она готова обсуждать участие в трехстороннем консорциуме. Что значит Европа готова? Кто в Европе готов? Брюссель готов? В каком виде? Брюссель не является коммерческой компанией, и в этом плане он не может войти, там, как Европейская комиссия, в эту трубу. Должны быть конкретные исполнители этого решения, должны быть конкретные компании.
Обсуждаемая конфигурация присутствия российского «Газпрома» в управлении украинскими трубопроводами, особенно после покупки им аналогичной инфраструктуры в Белоруссии, как считают эксперты, вновь ставит под сомнение целесообразность строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин считает, что отказ от этого проекта может компенсировать российской стороне потери от сделки с Украиной.
Я думаю, что это не слишком привлекательный вариант для «Газпрома». Однако, если такие сообщения подтвердятся, то можно сделать вывод, что на этот вариант российская компания пошла не от хорошей жизни, а только из-за того, что закрылся фактически «Южный поток». То есть Европа не дает возможности строить «Южный поток» на газпромовских условиях. И обойти Украину с двух флангов по Балтике и по Черному морю, лишить ее полностью транзита, у «Газпрома» никак не получается.
В том, что проект «Южный поток» в случае достижения договоренности между Москвой и Киевом потребует корректировки, не сомневается и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «Газпром» же от «Южного потока» все равно отказываться не собирается. Как заявили «Коммерсанту» представители компании, этот проект состоится вне зависимости от переговоров с партнерами по транзиту.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В нашей рубрике «Общественное мнение» мы начинаем знакомить слушателей с тем, как оценивают разные эксперты акции протеста против итогов выборов в Госдуму, прошедшие в Москве и других российских городах. Сегодня гость рубрики – новосибирский философ и социолог Николай Розов. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В своей книге «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке» Николай Розов описывает механизм исторических циклов развития страны. События последних недель, по мнению философа, это выход общества из анабиоза и быстрое снижение легитимности власти. Но это еще не преодоление традиционной логики развития.
Конечно же, нужно сказать, что режим пошатнулся, но он еще очень крепок. Практически все ресурсы силовые, административные, финансовые, медийные в руках у правящей группы и пока лояльных ей региональных властей.
Тем не менее, как бы вы определили те сдвиги, которые произошли именно в общественном сознании в последнее время?
Сдвиги, конечно же, очень серьезные. Средний класс крупных городов перестал терпеть режим и настроен на перемены. Что будет дальше, это уже особый вопрос.
То есть, по вашим наблюдениям, основные массы протестующих – это все-таки средний класс?
Да, можно также сказать, это образованный класс. Это так называемые русские европейцы, они чувствуют себя относительно независимыми от государства, знакомы с европейскими порядками, у них высокое чувство собственного достоинства. Кто это? Предприниматели, менеджеры, преподаватели вузов, врачи, инженеры, ученые. То есть смело можно сказать, что это и есть главный модернизационный класс.
Как вы думаете, а почему эти сдвиги в массовом сознании произошли только сейчас?
Самый главный фактор, по-моему, это так называемая рокировка, которая произошла осенью. Президент и премьер договорились о том, что они поменяются местами в полной уверенности, что все общество это примет как должное. Люди восприняли это просто как оскорбление, то есть без них все решили и фактически плюнули в лицо гражданам России. Те, у кого есть достоинство, все решили, что терпеть этого больше нельзя. Я думаю, что вот прежде всего этим был вызван массовый протест. Происходят, видимо, какие-то очень серьезные эволюционные поступательные изменения, прежде всего вот в крупных городах среди среднего класса, образованного класса. То, что раньше было возможно, теперь уже невозможно. Раньше было достаточно стабильности зарплат и пенсий, а теперь людям нужно больше. Нужна защита их прав, защита собственности, честные суды, честные выборы и так далее.
Как вы думаете, а произошли какие-то качественные перемены в массовом сознании по поводу восприятия оппозиции и проблем, связанных с демократизацией страны?
Общий настрой о том, что что нужна демократизация, он был и раньше, но он был такой пассивный. И сейчас при этом, на мой взгляд, даже у участников митинга, наряду с энтузиазмом, есть и некая растерянность, поскольку четкой стратегии понимания того, что и как делать, у людей нет.
Как вы оцениваете роль самой оппозиции в событиях последнего времени? Изменилась ли она?
Нужно, конечно, здесь различать системную и несистемную оппозицию. Первая подтвердила сервильность режиму, но она не безнадежна, с ней нужно разговаривать, убеждать. Несистемная оппозиция по-прежнему разрознена и, по большому счету, также растеряна. Энтузиазма много, а четких планов и стратегий нет. Теперь многое зависит от способности протестного движения к консолидации и организации широкой, упорной кампании ненасильственного сопротивления режиму и проведения своей целенаправленной политики.
Ваш прогноз, как может дальше развиваться ситуация?
Пока открыт весь спектр. Самое неблагоприятное – это угасание энтузиазма, воцарение чувства безнадежности и затем, конечно же, многократное усиление эмиграции, бегства капиталов и талантов из страны. Ну, еще есть шанс и для самого благоприятного сценария – это, прежде всего, консолидация общества и победа на президентских выборах кандидата от оппозиции.
Философ и социолог Николай Розов отмечает, что, несмотря на резкое повышение протестной активности, российский режим пока остается в рамках стагнации, и дальнейшее направление развития еще не определено. Очень многое сейчас зависит от стратегии как власти, так и протестного движения.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа в первую очередь поговорим о подробностях первого заседания Организационного комитета митинга за честные выборы, который намечен в Москве на 24 декабря. Мы вернемся к теме 30-летия введения военных